Еще раз скажу, я рад приветствовать вас в Московской Библейской Церкви в первое воскресенье этого года. И это не просто первое воскресенье, которое мы собрались вместе, это особенный день, когда мы можем начать планировать наш год предстоящий. И это еще почему особенное воскресенье, потому что весь рождественский период, все воскресенья Адвента и Рождество мы вспоминали о том, как пришел Спаситель в этот мир. И заканчиваем мы эти адвентские воскресенья и Рождество Богоявлением. Не просто так мы празднуем Богоявление, как первая церковь вспоминала о том, что Иисус Христос не просто пришел в этот мир, а для чего Он пришел в этот мир? Для того, чтобы начать свой земной путь и окончить его на кресте. Богоявление – это еще и окончание, и начало. Окончание рождественской истории и начало земного пути Христа в его учительстве. Но рождественский сезон подходит к концу. И, к сожалению, наши новогодние праздники тоже подходят к концу. И нам свойственно разочаровываться в том, что это слишком быстро прошло. И вот снова начнется суета. На самом деле у меня тоже есть такое ощущение внутри, которое немножко гнетет о том, что так быстро все это проходит. Конечно, это, возможно, связано с какими-то хлопотами, которые были на праздниках. У нас они были вдвойне, хлопоты, связанные с переездом. Вот. Но радость тоже есть. И эту радость, ее важно не потерять. Как не потерять эту радость? Как не утонуть в этом море суеты, в которое мы окунемся после того, как закончатся праздники? Нам в этом поможет история, которую мы будем разбирать сегодня. История волхвов. Это история о язычниках. Возможно, одних из первых, которые признали в Иисусе Христе Мессию. Это интересно то, что Господь обещал Израилю, своему народу, что придет Мессия. Но первыми, кто пришли из высокопоставленных, можно сказать, правителей, кто-то их называет царями, мудрецами, волхвами, были не люди из дворца в Иерусалиме. Люди во дворце в Иерусалиме даже не помнили о том, что должен прийти Мессия. Это были люди с Востока, это были мудрецы. И их история, она помогает нам найти ответ на то, как нам не утонуть в этой суете, как сопротивляться миру, который нас гнетет, как не терять жизненные ориентиры, как посвятить себя полностью, всю свою жизнь и даже свой труд Господу. Как найти истинный смысл нашей повседневной и, казалось бы, суетной жизни. И сейчас я хотел бы, чтобы мы задались вопросами. Чего мы опасаемся больше всего в предстоящих буднях? Что на работе или дома заставляет нас горевать о том, что праздники подходят к концу? В течение этой минуты, пока я скажу вам свои ощущения, попробуйте записать в своих бюллетенях это. Меня лично расстраивает то, что общение с братьями и сестрами, которые у меня получилось очень много и еще предстоит какое-то время на выезде, оно будет все равно скоротечно. И потом будет вот эта вот суета. И я буду погружен в мир, в котором мало Христа и мало Бога. Да, Он есть где-то, даже иногда на афишах, есть елки, есть какие-то звезды, но это все мишура. А Бога в мире не так много, окружающим нас. И эта суета, она просто сковывает. И вот это меня беспокоит. Меня беспокоит то, что я буду терять это постоянное ощущение радости от общения с верующими людьми, присутствие Бога, постоянное Его ощущение вокруг меня. Это меня пугает. И сейчас в почтении Слова Господа я призываю вас встать. И мы прочитаем Евангелие от Матфея. Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с Востока. Они спрашивали людей: «Где новорожденный царь иудеев? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему». Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Он созвал к себе всех первосвященников и учителей закона и спросил их, где должен был родиться Христос. «В иудейском Вифлееме», — ответили ему. «Потому что так написано у пророка, и ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты вовсе не наименьший среди главных городов Иудеи. Из тебя выйдет правитель, который будет пасти народ мой Израиль». Так, извините. Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Он отослал их в Вифлеем с наказом: «Идите и тщательно разузнайте все о младенце. Когда вы его найдете, известите меня, чтобы и я смог пойти и поклониться ему». Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию, они павши поклонились ему и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки – золото, ладан и смирну. Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем. Сейчас склонимся в молитве. Небесный Отец, мы славим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир 2000 лет назад в образе хрупкого младенца. И Твое рождение ознаменовало наше спасение. Ты пришел в этот мир, чтобы умереть. Даже еще до того момента, когда был сотворен мир, Ты уже знал, как Ты спасешь нас. Мы благодарны Тебе за это, Иисус, и благослови, чтобы каждый день нашей жизни мы помнили об этом. Каждый день нашей жизни мы славили Тебя своим трудом, своей любовью к людям, своими помыслами, своими стремлениями. Сделай нас светом этому миру и будь нашим светом. Аминь. Присаживайтесь. В прошлый раз пастор Алексей помог нам разобраться в том, какую роль играет признательность наша Христу и благодарность Богу за то, что Он сделал в нашей жизни, как Он работает в нашей жизни, что Он делает в нашей жизни, какие чудеса есть в нашей жизни благодаря Иисусу. И чудеса эти заметны в очищении нас Богом, в общении с Богом, осознании дара, который дал нам Господь, и открытом рассказе о Боге, окружающем нас людям. Людям на работе, людям в нашей семье, которые не знают Его, не знают Господа. Просто нашим соседям, встречным людям, случайным людям. И за эти чудеса мы прославляем Господа. И в нашем прославлении мы не должны потерять ориентиры бытия, потому что оно подталкивает нас к тому, чтобы посвятить Богу наш труд, преодолеть сопротивление этого гнетущего нас мира, принести Богу плоды нашего труда и прислушаться к Его предупреждениям. Если мы находимся постоянно в суете, если я нахожусь постоянно в суете, встаю с утра, иду чищу зубы, делаю все необходимые процедуры, гуляю с собакой, тороплюсь на работу, работаю весь день, возвращаюсь домой через пробки, метро, толкучку, делаю что-то себе на ужин, кушаю, ложусь спать. Ну, это так, к примеру, да? Суетный день, день сурка. И так день за днем, день за днем, день за днем. Мне очень сложно прославлять Бога. Мне кажется, у меня нет на это времени. Но если я постоянно напоминаю себе о том, что Господь сделал в моей жизни, кем является Господь в моей жизни, я славлю Его. Когда я славлю Его, то Господь подталкивает меня на то, чтобы я посвятил Ему свой труд, я посвятил Ему все свое время. Господь дарует мне это понимание, Господь дарует мне это дерзновение через мое прославление Богу. И в начале отрывка, который мы с вами прочитали, Матфея, написано, что мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Волхвы были звездочетами. Мы это знаем наверняка. Мы не знаем, кто они были точно. Кто-то говорит, что они были какие-то цари восточных стран, кто-то говорит, что они были ученые, философы. Мы знаем точно, что они изучали звезды. Мы знаем, что, скорее всего, они были богатые люди. Мы знаем, что, скорее всего, они были люди в каком-то особенном положении, поскольку они пришли издалека, то есть у них были караваны, они шли долгое время. Дороги были тогда устроены иначе, чем сейчас. Скорее всего, у них была охрана, скорее всего, у них были деньги на это, скорее всего, у них были слуги для этого. Скорее всего, это были просто толпы людей, которые шли за ними, чтобы они могли добраться до Иисуса Христа. Это была целая процессия. И эта процессия взбудоражила Иерусалим, когда они пришли. Потому что такого не происходит обычно. Целых три важных персоны пришли из разных мест и спрашивают об одном. Да, это было особенно. Но мы знаем, что они были звездочеты. Это наверняка. И это важно. Библия нам говорит только то, что нам важно знать. Почему они были звездочеты? Почему нам важно это знать? Потому что они следили за звездой. То, что было обещано в пророчествах. И эта звезда привела их ко Христу. Их работа, то, чем они занимались в своей повседневной жизни, привело к тому, что они пришли к Богу, поклониться Ему. А что мы в своей жизни можем посвятить Богу? В нашей повседневной жизни, в нашей работе, в нашем общении в семье, в нашей учебе. Что есть такого, что может быть точкой соприкосновения нашей повседневности и Бога, как было в жизни этих волхвов? Задайтесь этим вопросом. Как только они пришли, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Как мы уже с вами заметили, это было особенным событием. Три высокопоставленных человека из других стран пришли в Иерусалим. Да, Иерусалим был необычным городом. Это был почти центр мира тогда, восточного мира. Все пути проходили через Иерусалим. Все, кто шли на Дамаск, восточные страны, Аравийский полуостров, они все шли через Иерусалим и потом шли в Рим. Это было особенным местом. Но даже тогда три процессии, которые приходят вдруг, внезапно, нет Пасхи. Какой повод? И Иерусалим встревожился. Это подобно тому, как тревожится этот мир, когда в сердце верующего человека, еще сначала грешника, рождается младенец Христос. Этот мир тревожится, ему это не нравится. Так же, как встревожился Ирод, ему это не понравилось. Он царь в Иерусалиме, ему не нужен конкурент. Чтобы в нашей жизни нам замечать Иродов, нам нужно всегда держать свой взгляд на Боге. Наш фокус, нашего взгляда должен быть на Боге. Этот Иерусалим, этот тревожный мир, этот Ирод, который стремится убить младенца Христа, он есть в наших жизнях, он есть в моей жизни, и он даже не один. Там он был один, здесь он не один. Он есть у каждого из нас. Где-то у нас на работе. Обязательно есть тот, которому есть что-то, чему Христос бы помешал, который живет в нашем сердце. Господь, Он хочет нас уберечь от этого. Господь призывает нас, Господь предупреждает нас. Но наши уши должны быть открыты для того, чтобы слышать то, что хочет нам сказать Господь. Его предупреждение об этих иродах, которые окружают нас в нашей жизни. Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались, поднесли ему подарки – золото, ладан и смирну. Как нам поднести Богу плоды нашего труда? Что это в принципе значит? Что это могут быть за плоды? То есть, если я работаю юристом, ну какие плоды я могу им принести? Ну, то есть, я не принесу же ему какие-то претензии? Вот, Господь, я сделал. На. Какие могут быть плоды моего труда? Как каждый из нас может послужить Господу своей профессии, своим общением и заботой о детях, о семье, о супруге, своей учебой? Как мы можем послужить Господу? Волхвы послужили Господу своей профессии. Как мы уже говорили, они были звездочеты. Они следили за звездами, и они увидели этот знак. Мы не знаем, что именно они знали о Господе Иисусе Христе, который должен прийти. Это от нас сокрыто. Мы знаем о нем намного больше, чем знали они. Но какая-то информация у них была. И они послужили Богу своей профессии тем, что они умели делать. Они пришли, нашли Христа. Они послужили своими эмоциями, которые их переполняли. Когда они упали на колени перед Богом, они показали Ему то, что они чувствовали внутри. То, что они сохранили и принесли. Своим положением, тем, кем они были. Христос был достоин этого. Царь Ирод не был, Христос был. Царь Ирод должен был прийти к Христу и поклониться. Цезарь должен был прийти к Христу и поклониться. Каждый царь на земле должен был прийти и поклониться ему, потому что он царь царей. Но пришли эти три волхва. И это тоже был знак. Мы все время говорим о том, что Христос родился в сене и соломе. Это правда. Он уничижил себя до самого низшего положения, которое только можно было. Но при этом Господь никогда не забывал говорить о том, кто Он. Он всегда говорил, что это мой Отец. И приход волхвов – это доказательство того, кто Он есть. Людям того времени, людям нашего времени. Они воздали Ему почести своим положением, кем они были, преклонив колени пред Ним. И своими дарами, которые они приносят Христу. Это необычные дары. В этих дарах вся жизнь Иисуса Христа, весь Его земной путь, весь смысл заложен в этих трех дарах. Мы знаем хорошо, что это было. Золото, ладан и смирна. Золото – известный символ. И человек, даже далекий от христианства, сможет, в принципе, понять, что это означает. Золото – символ царя. Золото – символ царствования. Иисус – царь царей. Они приносят Ему золото. Они демонстрируют Ему, что это наше подношение Тебе. Если хотите, наша дань Тебе. Потому что Ты царь. Ты достоин этого. Ладан – это благовоние. Благовоние, которое использовалось для воскурения в храме, для символа молитв. Иисус Христос, сказано, что Он еще и первосвященник. Он единственный посредник между Богом и человеком. Таким образом, они говорят Ему: «Мы знаем, кто Ты. Ты не просто царь. Ты единственный, кто между нами и Богом. Ты единственный первосвященник, который стоит перед Его лицом, перед Его троном, перед Его жертвенником». И последнее – это смирна. Мы не знаем, что знали волхвы, но предполагаем, что, возможно, они знали предназначение Христа. Он пришел в этот мир, родился, чтобы умереть. Каждый из нас рождается, чтобы умереть. Но Христос родился, чтобы умереть за каждого. Отличие прихода Христа и Его смерти от нашей смерти, она неизбежна. И наша смерть – это наша вина. Его смерть – это Его выбор. Он мог не умирать и жить вечно. Он вечный, но Он решил прийти и умереть. Это Его выбор. Наша смерть – не наш выбор. Наша смерть – это наше наказание, это следствие нашего греха. Его смерть – это Его личный выбор. И это не следствие нашего греха. Это не поддается логике. Это оплата, которой мы недостойны. Какие мы можем принести дары Богу сегодня, нашей повседневной жизнью? Что мы можем Ему дать? Нуждается ли Он в наших дарах? Нет. Не нуждается. Даже то, что мы приносим Ему, мы делаем это, потому что мы Его любим. Мы делаем это в пользу для нас. Бог не нуждался ни в золоте, ни в ладане, ни в смирне. Бог хочет сердца преклоненного от человека. Они, павши, поклонились Ему и, открыв свои сокровища, поднесли Ему подарки. Золото, ладан и смирну. Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду. Ирод хотел убить Иисуса Христа, и он не оставил этих попыток позже. Если вы будете читать дальше, вы знаете убиение младенцев, есть известные картины убиения младенцев, то, что произошло. Я не буду утверждать, что это исторический факт, но вроде бы я где-то читал про то, что действительно были найдены младенцы примерно того времени в большом количестве убитые. И это не просто младенцы, это дети от рождения до 3 лет примерно. То есть вот такого возраста. Иисус Христос избежал ранней смерти от Ирода, и Господь предупредил волхвов, чтобы они ушли. Их сердце было открыто для того, чтобы услышать Господа. Открыто ли наше сердце, чтобы Его услышать? В нашей повседневной жизни, помимо этой суеты, о которой мы говорим, есть что-то еще и приятное. И это что-то приятное не всегда соприкасается с Богом. Это что-то приятное помогает нам преодолевать день сурка изо дня в день. Это помогает нам преодолевать невзгоды этого мира. Какие-то маленькие любимые грешки. Что-то, на что мы идем, закрывая от Бога. Что-то, что мы делаем в надежде, что может быть крыша Бога непроницаемая в этот момент. Его взгляд не может увидеть нас. Наверное. Может быть, у каждого в жизни есть такое. Когда мы поощряем себя в этом, мы закрываем свои уши от того, чтобы услышать предупреждение Бога. Нам нужно сделать шаг. Это первое воскресенье этого года. Это хорошая возможность, чтобы нацелить себя на что-то новое, чтобы совершить личный подвиг внутри себя. Мы прославляем Христа за то, что Он сделал. И некоторые из сидящих здесь признали в Нем Господа, как это сделали волхвы. И его прославление, оно не просто так. Мы прославляем Его за то, что Он пришел в этот мир не для того, чтобы судить мир, но для того, чтобы спасти этот мир. Христос пришел в этот мир, чтобы умереть. Он принял для себя решение еще до того, как был зачат Святым Духом, еще до того, как появился Израиль, еще до того, как был создан этот мир. Он уже знал каждого из нас, и Он уже знал, что за каждого из нас Он понесет наказание, которого Он не заслужил, но заслужили мы. Крест стал смыслом жизни Христа, земной жизни Христа. Чтобы мы не ставили крест на наши жизни, чтобы суета нас не поглотила, чтобы мы не шли по этому потоку в бездну, бессмысленной суеты, зарабатывания денег, поиска супругов, житейского счастья, поклонения, бесконечного поклонения этим идолам житейского счастья, и просто провалились в этот бездонный колодец. Вечной смерти. Христос принял для себя решение. Его смыслом земной жизни стал крест. И мы больше никогда не поставим крест на нашей жизни. Поклонение этим идолам житейского счастья, которые нас обязательно подведут. Если вы еще не приняли для себя решение о том, что вы не можете спасти себя, о том, что вы греховны, и ваша праведность, если ее взвесить, она вас не спасет. Примите для себя решение сегодня, не завтра, не через год, не в старости, а сегодня. Можно даже сейчас. Или после служения, но не позже. Примите для себя то, что сделал Христос. То, что Он взял на себя наш крест. И подарил дар вечной жизни каждому. Пролил свою кровь за каждого. Сегодня мы будем вспоминать об этом. Это воскресенье еще особенно, потому что мы сегодня вспоминаем о жертве Христа. Каждое первое воскресенье месяца. Как делают это христиане уже 2000 лет. Как они приняли это от апостолов. Как апостолы это приняли от Христа в последний вечер Его земной жизни. Когда Он взял хлеб, разломил его и сказал: «Это моя плоть, которую я буду разламывать за вас. Это вино, это моя кровь, которую я буду проливать за вас». Уже скоро. Если вы верите в это, если вы поверили в это, примите Его дар. Если вы поверили и приняли, вспомните о Его даре и помните. Каждый день вашей жизни. Если каждый день нашей жизни мы помним о том, что сделал Христос, мы принимаем то, что Он сделал, мы разбавляем эту суету. Она улетучивается, как туман. Ее нет. Мы прославляем Христа. И прославление Христа не позволяет потерять нам ориентиры нашей жизни, ориентиры Господа, которого Он нам дал в нашей жизни. Мы не обесцениваем нашу жизнь. Мы не делаем ее ничтожной, бессмысленной. Сколько бы мы ни вкладывали смысла в работу, в учебу, даже в семью, каждый из нас потерпит фиаско в конце. Каждый из нас будет иметь разочарование и пустоту. Даже если вы достигнете своей цели, и что потом? Господь нам дает особенную цель. И здесь сидят счастливые люди, у которых есть смысл жизни. Намного счастливее, чем те, которые, может быть, ходят на улице вокруг нас. И очень грустно, что они не знают то, что знаем мы. Если мы прославляем Господа в нашей жизни, прославление Господа подталкивает нас к тому, чтобы посвятить Богу весь наш труд, как делали это волхвы, преодолеть сопротивление этого мира, который нас гнетет, принести Богу плоды нашего труда. Мы еще поговорим об этом, какие могут быть плоды нашего труда, и прислушаться к предупреждениям Бога, об иродах, которые подстерегают нас на каждом шагу, в нашей работе, в нашей учебе, и, может быть, даже где-то в семье. В следующий раз мы будем обсуждать то, что наша жизнь делится на два города. Казалось бы, мы живем в одном городе, но на самом деле в двух. Один город — это Москва воскресная, вот здесь, когда двери закрыты. А другой город — это город суеты, город греха, город сделки со своей совестью, который происходит с понедельника и по субботу. А точнее, происходит после того, как двери в воскресенье закрылись за нашей спиной, до момента, когда двери открылись перед нашим лицом. И мы будем обсуждать, как сделать так, чтобы эти два города не разделяли нашу жизнь на две, чтобы наша жизнь была всегда одной. Все это происходит потому, что прославление Бога живет в скромном уголке нашей жизни порой. Нам нужно, чтобы прославление Бога жило в центре нашей жизни, чтобы это было смыслом нашей жизни. Это свойственно нашей культуре, нашей традиции, делать так, чтобы прославление Бога было где-то в углу. Это было много сотен лет. Есть угол, там стоят иконы, и все, что нам ценно. Ты смотришь, когда тебе не нравится, закрываешь этот угол. Потом туда поставили Ленина, назвали его красным. Все повторяется. Нет ничего нового под солнцем. И, к сожалению, даже в нашей христианской практике, в нашей христианской жизни, нам свойственно брать эту парадигму и использовать, чтобы поставить этот угол где-то там. Воскресенье. Вот здесь, в соборе. Как нам это преодолеть? Нам нужно сделать шаг. Какой шаг нам нужно сделать? Когда нам нужно сделать этот шаг? Сегодня. Первое воскресенье этого года. Отличная возможность, чтобы сделать этот первый шаг. Первый шаг может быть рассказ о том, кто мы, как предложение. Даже если вы думаете, что люди вокруг вас на работе, на учебе, те, кто учится, в вашей семье, если не все из вашей семьи верующие люди, ваши родственники, расскажите им, кто вы. Вы можете думать, что они знают. Нет. Расскажите, используйте любой повод. Расскажите все. Расскажите, во что вы верите. Это будет сложно, и за это вы заплатите, возможно, какую-то цену. Непонимание, осуждение, насмешек. Цена будет. Но ваша жизнь из суеты превратится в жизнь прославления Христа. Этот шаг, он необходим. Этот шаг нужно будет делать регулярно. Этот шаг постоянно приходится делать мне. С большой неохотой. Я могу рассказать короткий пример из жизни. Даже два могу рассказать. Но не буду. Расскажу один. На новой работе, которая была предыдущей работой, я долгое время не мог рассказать о том, кто я, на самом деле. Я, ну, где-то отвечал скудненько на какие-то вопросы. Я не хотел испортить впечатление о себе, потому что горький опыт христианской жизни подсказывал мне, что начнется опять эта глупость с насмешками, с какими-то анекдотами, шутками. «Ой, Виктор, это не для тебя анекдот. Можешь закрыть уши?» Ну или что-то типа того. Ну, знаете, как это бывает. И в какой-то момент я понял, что это самообман. И это обман Господа. И я просто принял решение, что я найду любой повод для того, чтобы максимально рассказать, кто я. После этого, конечно же, это все было. То есть и было непонимание, были шутки про непонятную церковь и, в принципе, про веру. Было множество обсуждений про супружескую верность и так далее. То есть это все меня преследовало. Все время работы там. Но о плодах. Какие плоды? Мы с вами обсудили посвятить свой труд Богу, принести Ему дары, плоды нашего труда. Я стал разговаривать о Боге с своим другом, ныне другом, бывшим коллегой. Сейчас это работа моя, бывшая работа. Потому что он заинтересовался. Он ходит в православный приход. Нерегулярно, но ходит. И он находится в постоянном размышлении, в постоянных думах. Пытается соблюдать пост. Не всегда у него получается. Часто он бросается в алкоголь. Потом говорит, я завязал. Через месяц снова. И результатом этого было, что через полтора года наших обсуждений с ним, духовных тем, приглашений в церковь, постоянных ложных обещаний, он пришел. Он пришел на сочельник, и мы вместе встретили с ним Рождество здесь. Сидел на третьем ряду справа. И для меня это было, для самого меня это было ободрением. Я просто понял, что все было не зря. Не обязательно это произойдет в жизни каждого. У меня до этого редко это происходило. Часто я не видел плодов, но Господь их знает, и Господь их видит. Господь видит эти дары, плоды нашей работы, которые есть, которые мы приносим Ему, если мы имеем дерзновение рассказывать о Нем, если мы переступаем через себя и делаем этот первый шаг. Мы должны превратить то, что мы склонны делать нашими идолами житейского счастья, в поклонение Богу. Наша работа, она хочет жертву. Карьера, она требует жертву. Жертву желательно кровную, чтобы мы приносили ее. Работа этого хочет. К сожалению, наша семья этого хочет. Любое занятие этого хочет. Как красота требует жертв, не только она. Все требует жертв. И все может стать идолом. Изменить свою жизнь мы можем, если мы возьмем это и используем для поклонения Богу. Каждый момент нашей жизни. Я нашел для себя способ, как можно работу превращать в поклонение Богу. Когда меня хвалят за что-то, я говорю, что я делаю все как для Господа. И я не говорю это как-то не в попад, то есть в момент, когда это не надо говорить. То есть это, ну, вы должны прочувствовать момент. Вот. Ну, стараюсь говорить это максимально часто, как только возможно. Когда меня ругают, конечно, я редко это говорю, что я делаю все как для Господа, вот поэтому я сделал все плохо. Как бы это я стараюсь не говорить в этот момент. Но я говорю, что я это исправлю. И для меня важно работать качественно. А почему для меня важно работать качественно? Не потому, что я получу больше денег. Я не получу за это больше денег. Я могу работать на отвали и получить столько же. Просто поддерживать имидж более-менее нормального работника. Но остаться позже, когда не видит начальник. Доделать или переделать работу, которую не заметят, что она сделана плохо. Если заметят, хорошо, вы сможете сказать. Если не заметят, неважно. Таким образом можно славить Господа. Учиться честно. Учиться каждый день. если вы учитесь трудиться, даже когда не видит родителя. Не залипать компьютер для тех, кто учится. Принести это как поклонение Богу. Наша семья. Славить Бога в своей семье. Подумайте, как мы можем славить Бога в своей семье. Помыть посуду, когда никто не видит. И не похвалит потом за это. Не превознесет хвалу и благодарность. Сделать что-то, что может остаться незаметным. Отступить там, где это не заметит. Промолчать, хоть это будет и тяжело внутри. Но промолчать так, что не сказав потом, а вот я промолчал тогда. Все, это сразу отменяется, и там галочка на небесах сжигается просто в этот момент. Это незасчитанный гол. Так можно прославить Господа в своей жизни. И просто сегодня в конце я хотел бы, чтобы каждый из нас для себя принял решение, что это воскресенье, это будет наш первый шаг к тому, чтобы сделать нашу жизнь каждый день прославление Богу, славящий Бога. Чтобы наша жизнь не имела внутри себя суеты, чтобы суета обходила нас, как волны камня, чтобы наше сердце было открыто всегда для того, чтобы славить Бога. Наши уши были открыты всегда, чтобы слышать Бога. Чтобы мы любили окружающих нас людей и росли духовно. Помолимся. Небесный Отец, благослови нас, всех, кто сегодня пришел, и тех, кого с нами нет, наших братьев, сестер, где они есть, в поездках, дома, болеющих, Господь, исцели. Благослови нас на этот год. Спасибо, что Ты всегда с нами, и когда мы не можем идти, Господь, Ты несешь нас на своих руках. Благослови, чтобы мы видели любовь от братьев и сестер, которую нам проявляют, чтобы мы славили Тебя за все доброе и даже за все плохое, что приходит в нашу жизнь, чтобы мы славили Тебя в испытаниях и в радостях. Благослови, Господь, нас, нашим сердцем, чтобы оно было открыто для того, чтобы славить Тебя, и наши уши, Господь, чтобы они слышали Твои предупреждения. Не говори с нами языком наказаний, Господь, но языком увещеваний. Благослови, Господь, нас на этот год. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда рядом. То, что Ты дал нам все, что у нас есть. Ты дал нам семьи. Ты дал нам церковь. Ты дал нам жизнь вечную. Мы славим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир, как младенец. И Ты родился в наших сердцах. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.